Владимир Кожедеев, «Перстень удачи». Глава 1. Ночь Купалы, 1752 год. Княгиня Варвара Алексеевна Ларина терпеть не могла Иванову ночь. Каждый год, 24 июня, мир точно сходил с ума. Воздух становился тягучим, как липовый мед, и пах не сеном, а чем-то сладковато-гнилым, папоротником, который никто не видел, болотной ряской, девичьими слезами. В усадьбе зажигали костры, хотя от них не было никакого толку. Июньское солнце и так не садилось до полуночи, а потом, едва коснувшись горизонта, снова всплывало алым блином. Говорили, что в эту ночь деревья переходят с места на место, а русалки выходят из оки расчесывать волосы железными гребнями. Варвара Алексеевна в это не верила. Она верила в счет, в выверенные строки приходных книг и в крепкую рассаду капусты. Но сегодня она стояла у раскрытого окна своей опочивальни, прижимая к груди сына, и чувствовала, как вдоль позвоночника бежит предательский холодок. «Не пойду», — сказала она тихо, но твердо. Ванюшка спит. Напротив нее, переминаясь с ноги на ногу, стоял управляющий имением Ефим Кузьмич Заболоцкий. В этом году ему исполнилось 45, но он все еще выглядел мужчиной в самой поре. Широкие плечи, окладистая темная борода, цепкие руки, пахнущие кожей и табаком. Он держал в руках серебряный кубок с медом и улыбался той дежурной улыбкой, которая всегда означала, что он настаивает. Варвара Алексеевна, голос у Ефима Кузьмича был густой, ровный, словно он выкатывал каждое слово на деревянной ложке. Обычай есть обычай. Крестьяне ждут барыню у костра. Они уже венки сплели, гадать хотят. Кто же им суженого предскажет, коли сама княгиня в избе сидит? Пусть Марфа ключница предсказывает. Она у нас на все гораздо. Марфа от простуды слегла, вы же знаете. Варвара Алексеевна вздохнула. Ей было 29, но в овальном зеркале на туалетном столике отражалась женщина, которой можно было дать и 35, глаза с вечной тревогой. Тонкая морщина между бровями, посеребренные стрессом пряди у висков. Она родила Ивана поздно, после 7 лет бесплодного брака, и теперь каждую минуту боялась, что его у нее отнимут. Болезнь, случаи, чужая воля – все казалось ей врагом. «Я не хочу оставлять его», – повторила она. Заболоцкий шагнул ближе, и от него повеяло дорогим французским табаком. Табаком, который Варвара выписывала для покойного мужа, и который оставался теперь только у управляющего. Она вдруг подумала, почему у него этот запах? Но мысль ускользнула, не успев оформиться. «Его и не нужно оставлять», — мягко сказал Ефим Кузьмич, кивая на люльку, где ворочался во сне Иван. «Возьмите его с собой. Крестьянские дети с первых дней на руках у матерей у костра пляшут. Им от того только польза, огонь злых духов отгоняет».
«А если он испугается?»
«Он ваш сын, Варвара Алексеевна. Он не может бояться там, где вы рядом». Она посмотрела в его глаза. В них было что-то слишком теплое, та самая заботливость, от которой по коже шли мурашки. Заболоцкий служил у них 15 лет, пережил смерть старого князя, помогал вести хозяйство, и никто никогда не сказал о нем дурного слова. Но каждую ночь, когда Варвара закрывала дверь своей спальни, ей казалось, что за дверью стоит кто-то и слушает, как дышит ребенок. «Хорошо», — сказала она, чувствуя, что спорить бесполезно. «Откажись она, и Ефим Кузьмич пошлет за священником, скажет, что барыня ворожит против рода христианского. У нее и так врагов хватало. Я одену Ванюшку потеплее и поставлю Матрёну рядом». Она повернулась к люльке, и в этот момент Иван открыл глаза. Ему было всего 11 месяцев, но он смотрел на мать удивительно осмысленно, будто понял, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Он протянул к ней пухлую ручонку и что-то пробулькал. «Мам-мам», — сказал младенец, хотя это мог быть просто лепет. Варвара прижала его к себе и поцеловала в макушку, в еще мягкий, детский родничок, который бился под кожей, словно второе сердце. На дворе уже разгорались костры. 24 огня, по числу часов в сутках, как велел обычай, выстроились на поляне за конюшнями, и черные тени от них прыгали по фасаду дома, делая его похожим на живое, дышащее чудовище. Дворовые девки в расшитых сарафанах водили хороводы, парни бросали через головы венки, старухи шептали что-то над купальской водой, собранной до рассвета.